Отлично, друзья! Мы в прямом эфире. И с вами я, ваш доктор красоты и здоровья, Ирина Баранова. И сегодня мы быстро-быстро-быстро все собираемся в прямой эфир. Мы выходим, как швейцарские часы, точны. И сегодня у нас в гостях будет замечательный психолог, чудесный человек. И многим из вас известный очень человек. Это Анета Орлова, и мы ждем Анету, ждем ее присоединения к нашему эфиру. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как психология, как наше с вами психологическое состояние влияет на появление, течение, возникновение тех или иных заболеваний, и в том числе, как оно влияет на наше выздоровление. Как вы знаете, я поклонник теории биохакинга, тенденций интегративной холистической медицины, а холистический подход, целостный подход к здоровью человека невозможен без того, чтобы учитывать психоэмоциональный фон, чтобы учитывать те психические, психологические, а иногда даже и психиатрические моменты, которые у нас с нами бывают. У нас с вами бывают. Мы ждем замечательную Анету, ждем, что сейчас она к нам присоединится. Она должна отправить запрос на участие в прямом эфире. Я этот запрос приму, и вы тогда сможете ее увидеть. Я, конечно же, убеждена в том, что связь между психоэмоциональным фоном и теми болезнями, которые есть у каждого из нас, идеально здоровых людей нет, вы помните, есть недостаточно обследованные. Идеально здоровых нет, есть недостаточно обследования. Вот, кстати, у нас есть в эфире доктор-онколог, сейчас он нам быстренько напишет, какие психологические проблемы есть у тех, кто с онкологией. Вот мне интересно, я точка зрения врача-онколога. А вы как думаете, есть связь между заболеваниями и психоэмоциональным фоном? И если есть, то какая она? Есть ли связь между тем, что больше, чем мы догадываемся, пишет доктор-онколог, это касается связи. Отлично. Анета с нами. Отлично. Ждем Анету Орлову. А связь есть, пишет нам доктор-онколог. Многие с ним согласны, я знаю. Анета, привет! Мы очень рады тебя видеть.
Привет, привет. Очень приятно. Спасибо тебе за приглашение. С удовольствием.
Ребята, вам хорошо? Все видно, слышно? Помашите нам смайлами. Отлично. Судя по количеству смайлов, видно и слышно нас прекрасно. Итак, я напомню еще раз тему нашего сегодняшнего эфира. С вами сегодня я, доктор интегративной медицины Ирина Баранова и замечательный психолог Анета Орлова. Анета, ты же кандидат наук?
Да, я кандидат.
Точно.
Я кандидат психологических наук.
Ну, ты своих психологических, я медицинских. То есть сегодня у нас такой научный эфир, хотя, может быть, кто-то скажет, что связь заболеваний и психологии, что это все миф, что так не бывает. Но мы-то знаем. Расскажи свое мнение.
Да, дело в том, что хотим мы или не хотим, понятно, что есть вещи, которые очень легко доказать, есть вещи, которые сложнее доказать. Опять же, все-таки модели, которые описывают вот эту связь между психоэмоциональными реакциями и соматическими заболеваниями, их много. И в моем понимании, как психолог, да, как психотерапевт, я очень часто сталкиваюсь с тем, что телесный симптом, то, что выдает тело, это входные ворота для очень большого исследования. И в первую очередь исследования способа жизни человека. Поэтому очень многие заболевания, понятно, что не все, и я бы не хотела бы психологизировать все на свете, но очень многие телесные симптомы, они на самом деле отражают именно эмоциональные проблемы, поведенческие проблемы. И если их вовремя не менять, то потом этот синдром уже превращается и в дальнейшем в болячку.
Я привожу всегда в пример историю огромного количества бронхолегочной патологии у детей. Колоссальное количество астмы у детей, да. Колоссальное количество бронхитов у детей. Мы говорим о том, что с точки зрения классической медицины, ортодоксальной, астма – это, в принципе, неизлечимое заболевание, в котором, например, все время нужно либо гормоны, либо там какие-то меры воздействия предпринимать для того, чтобы купировать это состояние. И, однако, наступает пубертат, наступает подростковый возраст, дети преодолевают этот подростковый возраст, и статистика неумолима. Взрослых людей, болеющих астмой, в десятки раз, если не сотни, меньше, чем детей. Да? Как считаешь, есть ли в этом психологический момент? Есть ли какая-то связь с психологией родительства, с тем, поняла, да, мой вопрос?
Очень хорошо поняла. Действительно, если мы говорим про астму и про все, что связано с дыханием, да, мы говорим о том, что дыхание – это, конечно, во многом отражение того, как человек взаимодействует с этим миром. Дыхание – это принятие, выдох – это наоборот, и функция базовая, функция, которая отвечает за свое собственное право быть, и свое собственное право быть свободным, право находиться там, где ты хочешь находиться. И вот астматические компоненты очень часто связаны с ощущением, что я задыхаюсь в этом пространстве. Я абсолютно не чувствую себя в этом пространстве хорошо. И от чего я задыхаюсь? От гиперродительского контроля, от тирании, с которой я ничего не могу сделать, от холода между родителями, который вызывает у меня абсолютное ощущение дискомфорта, от внутреннего нежелания быть в этой реальности и такого самонаказания или самоотчуждения и самоуничтожения. Много причин. Вырывается человек, становится взрослым, высвобождается, и эти проявления могут уменьшаться. Ну и, кстати говоря, да, от любви же тоже задыхаются. Просто взрослые люди по-другому задыхаются, они уходят. А иногда ребенок не может уйти, да, вернее, ребенок никогда не может уйти.
Да, и в пубертате, когда происходит вот этот вот отрыв, и когда появляются какие-то другие приоритеты, какие-то другие ценности и какие-то, возможно, другие способы у ребенка реализации либо самореализации, да, куда он себя реализует. Ведь любой доктор вам подтвердит, что огромный процент заболеваний проходит в пубертат. Вот в этот вот период полового созревания или, как мне очень нравится, не гормональной перестройки, а гормональной настройки. В этот гормональный оркестр настраивается на то, чтобы потом всю жизнь красиво и здорово звучать. Но если говорить о заболеваниях подростков, я как дерматолог, как косметолог, в принципе, как врач интегративной медицины тоже очень часто, потому что достаточно большой запрос. Это угревая болезнь. Угревая болезнь с точки зрения интегративной медицины, конечно, это всегда нарушение питания, конечно, это дисбаланс гормональный, но тебя хочу спросить о том, какая психологическая подоплека. Есть ли какая-то, какой-то психологический момент, почему люди болеют угревой болезнью, и отличается ли он в разном возрасте? У подростков, у молодежи или у зрелых взрослых женщин, мужчин?
Я не скажу по возрастной разнице, потому что таких исследований я не знаю, но по в целом про угревую сыпь, да, я расскажу. Кожа, да, еще в психоаналитическом подходе, да и не только в психоаналитическом, кожа – это один из самых таких важных органов человека. И по факту именно кожа является той границей «я» и «не я». Вот эти границы «я» и «не я», они у всех людей очень разные. У кого-то они очень проницаемые, у кого-то они очень жесткие. И мы даже можем увидеть, как люди по-разному могут друг к другу приближаться. Вот у человека точно так же, у каждого человека свое собственное отношение с границами своего тела. И кожа, она как раз и является вот этой границей. Поэтому... Если у человека жесткое неприятие, опять же, окружающего пространства, если внутри него много отвращения, страха, напряжения, но при этом у него нет права, не было права, да, вот свое аффективное поведение как-то выразить. Он не усвоил с детства, у него не было возможности прорабатывать свои эмоциональные переживания открыто. То у него сформируется так называемый двойной конверсионный синдром, когда внутренний конфликт, то есть происходит длительное воздействие внешнего раздражителя на организм, и возникает внутренний конфликт, например, навязывание графика человеку, которым он не хочет заниматься. Но у человека, но так как он ничего не может изменить, он даже об этом не думает, он не умеет возмущаться, он не умеет гневаться, или у него нет своего места, ему плохо, но у него нет своего места, но он об этом никогда не задумывается, и ему тяжело, он хочет, чтобы люди подальше от него были, а они опять нарушают. Вот очень часто то, что человек не может выразить словами и даже порой не может почувствовать, потому что у людей, у которых кожные сильные реакции, аллергические реакции, дыхательные реакции, это люди, у которых, к сожалению, мало права называть чувством то, что они чувствуют, и высказывать свое вот это вот фи, грубо говоря. И тогда кожа берет удар на себя, она дает такие реакции очень агрессивные. И еще один важный момент. Если у человека включается механизм самоуничтожения, а в подростковом возрасте очень быстро он включается, потому что это вообще возраст сложный. Там тема смерти очень близко, там тема конфликта близко, там отрицание прошлого, непонятно, как тебя будут воспринимать твои сверстники. И вот в этом возрасте очень часто вот это возмущение и напряжение, оно вот может проявляться в виде кожных разных реакций. Ну и угревая сыпь, она, конечно же, во многом определяется гормонами, но плюс ко всему вот такие острые реакции – это трансформация с выбросом через границы тела. Кожа – это граница тела. Это очень такой явный симптом.
Но вот ты говоришь, что определяется гормонами, и ты права. Но ведь каждая эмоция, которую мы переживаем, в ее основе лежит метаболизм, перемещение, взаимодействие нейромедиатора. Нейромедиатор – это абсолютно неэфемерная структура. Дофамин, серотонин, все что угодно. И каждый нейромедиатор имеет свою точку приложения в организме. Та эмоция, которую мы испытываем, она может выражаться в виде там, выброса дофамина, она может выражаться в виде выброса серотонина, она может выражаться в виде выброса адреналина.
И или кортизола.
Вот, я к нему веду на самом деле, конечно. Я же веду к тому, что вовлекаются надпочечники и дальше по оси, да, потому что в организме все взаимосвязано. Гипоталамус, гипофиз, щитовидка, надпочечники. Существует множество осей гормонально ориентированных. И наши нейромедиаторы, они участвуют в метаболизме этих осевых процессов. И наша эмоция, естественно, будет влиять на наши надпочечники, а надпочечники по обратной связи будут влиять на щитовидку, на гипофиз, на гипоталамус, на релизинг-факторы, на высвобождение тех или иных гормонов в нашем организме. Вот и будет гормональный дисбаланс. Конечно, это ну, для кого-то это совершенно неочевидные вещи. Кто-то скажет, что нет, так не бывает. Но что же делать нам? Вот ко мне приходит страшно, для меня это страшно, когда девочка 16 лет приходит с мамой. Для меня это, ну, вот это критерий, честно. Я, ребят, никого не хочу обидеть, но для меня это критерий. Я просто 16 лет с родителями не живу, и я с трудом себе представляю, чтобы
со мной мама куда-то пошла в мои 16 лет. Ну, честно, вот вообще не представляю. Когда девочка 16, 17, 18 лет приходит с мамой с жалобами, ну, на ту же угревую болезнь, о которой мы уже заговорили, да, я понимаю, что это огромный сигнал, что там вот эти детско-родительские взаимоотношения, они вообще от завершения очень-очень-очень далеки. И что делать? Что мне им сказать, как доктор? Они же пришли ко мне, пришли полечить. А я им начинаю задвигать про то, что, слушайте, ну вам бы как бы-то там, да, разобраться между собой и так далее.
Ну, смотри, здесь очень-очень-очень аккуратно, да, почему? Потому что, этот тесный тандем мама и дочка, он имеет и огромные плюсы, и огромные минусы. Но вот я, да, боюсь, я тебя шокирую, но я, это тот человек, сейчас ты будешь смеяться, мне назначили операцию небольшую. Как ты думаешь? С кем я пошла к врачу обсуждать? 10 дней назад.
Это же мама. Твоя добрая воля. Это же ты, наверное, маму попросила с тобой пойти. Тем более у тебя мама врач.
Ну, мама врач. Я пошла. Я ее попросила. Но я и в 16 лет с ней ходила. Сейчас хочешь прикол расскажу. Вообще будешь смеяться чуть-чуть от эфира. В 16 лет я поменяла очень-очень много школ. Ну, были обстоятельства. И в 16 лет я в очередной раз меняю школу. И говорю, мама, я одна не пойду, я боюсь. Но реально 16 лет человеку. Я вообще тревожная очень сильно была. Мама говорит, ну что, я что ли с тобой пойду? Я говорю, да, мама, пойди, пожалуйста, со мной. Она, короче, со мной идет. Я подхожу к классу, там все такие модные девчонки сидят, все такие красивые, модные. И я такая, в школьной форме, потому что в предыдущей школе была школьная форма. Я такая поворачиваюсь и говорю, мама, я не пойду в класс, если ты со мной не пойдешь. Мама столько смеялась, Она говорит, дочь, невозможно, я бы пошла. Вот, ты знаешь, я соглашусь, что это... тесная связь с мамой, если она чрезмерно тесная, и очень важный момент, то есть тонкий момент, который тоже нужно уделить внимание. Одно дело, когда душевная с мамой связь, близкая, духовная связь, очень опасно, когда мама нарушает телесные границы, то, о чем ты говоришь. Когда мама задает вопросы, которые очень интимные, когда мама контролирует, во сколько у девочки пришли месячные, какие они, когда мама задает вопросы, нарушая ее границы. Вот эта чрезмерная вовлеченность, она, конечно, немножко опасна. Почему? Потому что инфантилизируется и сливается. А чрезмерная сепарация, чрезмерное слияние с мамой часто потом дает разного рода психосоматические проблемы и неврозы. Поэтому здесь очень важен баланс. Баланс. Здесь мы не сможем с тобой сказать, что вот это, если они пришли точно с мамой, это точно проблема, где-то будет проблема, где-то нет. А как им сказать? По моему опыту, это самая сложная и малоперспективная история. Потому что как только ты хоть малейший намек, да, мама обижается. Она же все это делает из большой любви. Более того, скорее всего, в 16 лет она платит. Скорее всего, она в это вкладывает душу. И если мы это ей скажем, то у нее разрушится вот эта вера. Поэтому это такой тонкий момент. Я в таких моментах стараюсь просто говорить о том, какие вы молодцы, как здорово, что вы друг друга поддерживаете. Давайте попробуем, что мы можем сделать. И уже на вторую, третью встречу я начинаю отдельно маме, уже отдельно, чтобы дочка ни в коем случае не слышала, потому что она сразу зацепится, начнет потом использовать против матери, начинать говорить, что дайте больше свободы, да, отпустите, не обслуживайте свою тревогу. Не надо использовать ребенка в своих целях, там, реализовывать свои смыслы. Займитесь своей жизнью. Но это не сразу, иначе разрушится контакт.
Я просто именно вот с проблемой, конечно, угревой болезни, да, чаще всего сталкиваюсь. И на приеме сталкиваешься с тем, что начинаешь девочке задавать вопросы, а мама говорит, так, подожди, я лучше знаю. И далее следует ответ из уст мамы. Я тоже говорю об этом. Я говорю о гиперопеке и о том, что, ну, Неужели она в 17-16 лет не может ответить, что она сегодня завтракала? Потому что я задаю вопрос, что ты сегодня завтракала?
Но ты с этим не справишься. Ты не справишься, потому что это надо прямо в этот момент вдох-выдох и забрать с этого внимание, потому что ничего не сделаешь. Это такая плотная спайка, что только когда младшая из них решит, что ее это не устраивает, и должны пройти годы, возможно, начнется какой-то путь. А старшая тоже, если будет развиваться, где-то услышит. А извне любые наши с тобой попытки, это будет просто агрессия, которая усугубит, и все. Трудно.
Ребята, мы для этого проводим прямой эфир, чтобы вы обезличенно, да, не принимая от нас слова, направленные к вам, к вашему ребенку, к вашей болезни, чтобы вы подумали о том, нет ли у вас вот такой ситуации, да, когда присутствует гиперопека, когда присутствует гипервнедрение в жизнь, ну, по сути, там, половозрелого и способного принять решение, что сегодня завтракать и сколько раз в день там лицо протирать или что-то еще, да, это же, у нас даже уголовная ответственность с 14 лет наступает, а уж в 16 лет человек точно сможет принимать решение, чем ему сегодня завтракать. Потому что, да, вы покормите его правильным питанием LCHF, но он уйдет от вас в школу, и если он сознательно этого решения не принял, он купит там булочку, намажет ее сверху вареньем и заест это все сладким чаем. И все наши с вами труды окажутся напрасными. Дорогие мамы, давайте своим детям возможности одно дело поддерживать, да, а другое дело... Не знаю, как это называется.
Ограничивать.
Ограничивать. Ограничивать.
Или поглощать. Не или поглощать, что еще хуже.
Поглощать. Еще, наверное, хуже, чем ограничивать. Да.
Это так, хорошо, как ты говоришь. Это так и есть, как ты говоришь.
Да. Послушай, я все время хочу спросить тебя по поводу психологии. Может быть, не совсем заболевания, но я думаю, что сейчас ты поймешь, о чем речь. Каков поп, таков и приход. Буквально сегодня я кому-то отвечала в Инстаграм, и я всегда говорю, что, ну, вот я косметолог, который с каким-то там, с обычным лицом, но у нее нету вот таких вот губищ. То есть у меня там скулы не на 2 километра вперед вытянуты. У меня, ну, какая-то живая, естественная мимика, несмотря на то, что у меня сделаны инъекции ботулотоксина. У тебя, кстати, тоже отличная живая, естественная мимика.
А вот, у меня нету ботулотоксина.
Ну, нет, у тебя своя с природой такая.
У меня все свое, мама ругается, у меня мама же врач-дерматокосметолог, она говорит, ты почему за собой не следишь, ты мое лицо, хоть что-то давай сделаем, хоть что-то. А я такая, мама, сделаю, но чуть позже, сейчас у меня то одно, то другое. Она говорит, ну, явный психолог, все у него в голове.
Позор матери называется, да?
Так вот. Она мне сказала именно эти слова. Это, говорит, ты, вот это. Я говорю, мама, все сделаю, но я сейчас ей дала слово, что январь, 4, 5, 6 я посвящаю этому. Иначе она сказала, если ты не сделаешь, тут у тебя отеки, тут у тебя то, то ты даже не суйся ни в одну передачу, не ходи.
Хорошо. Ну, на радио там можно, там не видно, там. Хотя у тебя и радиоэфиры все видны, сейчас все везде видно, отлично. Так вот, с точки зрения психологии, что вынуждает женщину или мужчину совершать со своим лицом гипертрофические, не, ну, противоестественные какие-то изменения? То есть вот такие делать губищи, там, ну, я не знаю, вот эти лисьи писи, вот эти лисьи глазки, вот такие, ну, не знаю, вот.
Ты знаешь, этот что вопрос, на этот вопрос тоже я отвечу словами мамы, она недавно мне это сказала, летом, и для меня это был инсайт, именно на эту тему, она тоже, как и ты, все время об этом думала, и вдруг она сказала очень интересно, потому что я тоже думала, что это такое, почему именно такое, да, искажение, и она ответила на этот вопрос, смотри, очень интересно, Ира, мы попали в такое пространство и в такое время, нарциссическая культура, в которой все время надо увеличиваться. То есть вот эта культура потребления, она требует от нас постоянно, чтобы мы больше потребляли. И для этого у нас постоянно формируются разного рода потребности. Нам навязывают постоянно дополнительные желания. Человек потихоньку-потихоньку начинает много хотеть, много желать. Дальше он начинает много работать, а потом много всего. А дефицитом, а ресурсы присутствуют ограниченные. И тогда возникает следующая деформация. Нужно постоянно выпячиваться. Но вот выпячиваться будет каждый по-разному. Один будет выпячиваться там, я там не знаю, там все время хвастаться. Ты заметила, что стало очень много людей, которые постоянно хвастаются?
Они... Ну, не зря же Инстаграм называют хвастограммом. Хвастограмм.
Вот, да, хвастаются. И они без конца рассказывают, причем я вот смотрю такое количество дутых людей в Инстаграме, они сами себя хвалят за клёп, но им верят. И вот как раз мама пришла к этой мысли после того, когда погрузился, только летом зарегистрировался в Инстаграме. И она говорит, слушай, говорит, я поняла, сейчас главный тренд – это хвастаться. Люди хвастаются деньгами, хвастаются вещами, хвастаются внешностью, хвастаются отношениями, хвастаются знаниями и так далее. Она говорит, и вот это желание увеличиться в подписчиках, в, там, я не знаю, там, в деньгах, везде, все время нужно увеличиваться, кричать о себе. И вот этот вот тренд увеличиваться, он и в теле стал проявлять себя. Нужно иметь особые черты. То есть хочется выпячиваться чем, тем, что есть. И вот люди, у которых кроме внешности больше нет ничего, но внешность есть, им нужно как-то из общей массы опять же выпятиться. И вот тут, конечно, печаль печалью, потому что начинаются вот эти деформации лицевые. Это огромное желание у личности с демонстративным расстройством, с, опять же, там много раз, нарциссически, вообще там много психоподобных состояний, да, они пытаются таким образом привлекать внимание. И это, конечно, ужасно, потому что люди, которые по назначению используют косметологию, они выглядят молодо, они выглядят красиво, они выглядят естественно, но они нигде не кричат, что они это делают, они наоборот это скрывают.
А вот очень часто молодые... говорят, я исключительно листиком алоэ протираюсь по утрам.
Да, они говорят, что они только делают фейслифтинг, упражнения, но на самом деле это не так. Они делают все, но они знают, кому идти, чтобы то, что было сделано, не было видно. А те, кто уродство устраивают, вот это все, а, конечно, они везде кричат, потому что это их способ жизни. И я удивляюсь на врачей, которые на это соглашаются, правда?
Ой, ну это отдельная история, потому что, да, как говорится, всегда же у людей есть позиция за ваши деньги любой каприз. И, да, кто платит, тот и заказывает музыку. И, ну, что делать? Это доктор, особенно когда он наемный работник, и у него стоит план продаж, и он тоже должен... Это я такой, который отказывает налево и направо. У меня администраторы... Говорят, Ирина Алексеевна, ну, блин, да что ж такое? Опять сегодня троим губам отказали или там четверым губам отказали.
Вот это вы себе можете позволить.
Да, да. У нас, кстати, в клинике любой доктор может себе позволить отказать, если считать.
Это очень то крутая есть, не, очень правильная позиция. Очень
профессиональная. Не только я. Да. Но гораздо сложнее выпячиваться физической красотой, то есть там спортивным телом заниматься в спортзале. Гораздо сложнее выпячиваться умственной или какой-то интеллектуальной красотой. Но ведь посмотри, как много сейчас возможностей. Ведь и у тебя есть замечательные курсы, и у меня есть замечательные курсы. Мы же даем возможность людям повысить количество извилин, грубо говоря, да? И, блин, получать удовольствие от жизни, зная больше, умея больше. Скажи, это более сложный путь, или это путь избранных, или это путь, ну, какой-то ограниченной группы.
Я да? думаю, что это все на свете. Это все на свете, все, что ты сообщила. Потому что, вот, например, да, 7% людей, они любят принимать сами решения. Они любят интеллектуальный контент, им очень важно, чтобы информация, которая им подавалась, она укладывалась в логику. Они должны видеть причинно-следственную связь. Так, им это интересно, они готовы брать ответственность, они любят учиться, они любят реализовываться. Самое главное, они любят что-то сами делать. И для них обучение – это один из хороших конструктивных копинг-стратегий. Им это нравится, у них этот навык сформировался с детства. Это умные люди, они достаточно критичные. Я, например, знаю свою аудиторию. Мне говорят: «Анетта, ну почему ты вот столько даешь, а у тебя там 200 тысяч подписчиков?» Я говорю: «А вы что, издеваетесь? Где вы найдете миллион таких, чтобы меня слушали? Они же просто упадут». Они скажут: «Что она вообще несет?» Потому что, ну, сложный контент, системный контент.
7%, всего лишь 7% сложный контент.
7%, поэтому я никогда не смогу конкурировать с тем, кто будет говорить: «Встань, вверх подними руку, загадай желание, все исполнится». Вот я провожу 29-го, у меня большой вебинар трехчасовой, я буду рада, если ты присоединишься, это я буду очень рада, подарок от меня. Я очень долго его готовила, это системная проработка планирования следующего года, и левополушарные, и правополушарные стратегии. Это и IT-методология, и в то же время правополушарная по набору ресурса. Это интересно, это много, это эффективно, но это работа над собой. Как ты думаешь, после того, как я озвучила, что это IT-методология, то есть agile-методология достижения целей, и плюс правополушарные стратегии, набор ресурса. Как думаешь, сколько процентов людей на этом уже выключилось и сказало: «Да мне это не надо, я пойду на марафон, где три желания, и все сбудется». Но мне интересно работать с теми, кто хочет системных изменений. Не просто на две недели что-то, а системных. И я соглашаюсь на это. И ты то же самое. Если ты, ну, понимаешь, это то же самое, что что-то делать, какое-то ювелирное изделие, или шлепать, как бы, ну как это называется, вот, я не готова, потому что я так вижу свою деятельность, у меня есть свое видение, и для тех людей, которые надувают губы, они не понимают, зачем им учиться. Для них это не в ценности. Они не понимают, зачем им надо, например, делать добро, чтобы выделиться. Зачем это? Они голую попу покажут прокачанную, и их будут все любить. Просто это не в ценностях. Это классно, что мы все разные. У них другие ценности. Они, скорее всего, тело используют как инструмент. Как инструмент для завоевания мира. А так как сегодня красивых девчонок очень много, ну, невозможно просто быть, ну, чтобы выделиться. Инстаграм не позволяет человеку быть настолько уникальным, потому что огромное количество очень красивых, прекрасных людей. И тогда нужно превращаться в урода, чтобы тебя замечали. И это тоже, да, такое красивое уродство. И это сейчас будет происходить постепенно.
Короче, косметологи, которые делают вот эти всякие, вот такие, вот такие, не останутся без работы никогда.
Никогда, никогда. Потому что таких людей будет все больше и больше. Но внутренняя удовлетворенность, которая для нас нужна, мы получаем тогда удовольствие, когда мы видим, что человек системно меняется и красиво. У них, у этих людей, у этих докторов нет того дофаминового удовольствия. Потому что их мотив – это совсем другой мотив. И клиент их другой.
И доза каждый раз нужна все больше и больше и больше. Потому что я же тоже сталкиваюсь с этим в своей работе. Когда человек приходит и говорит: «Мне губы увеличить». Я говорю: «Давайте лучше сыпь полечим. Давайте лучше сделаем, чтобы кожа гладенькая была. Давайте лучше как-то поработаем с качеством лица». «Ой, нет, прыщи-то я и замазать могу. Прыщи-то я и замазать могу, или что там, тональный крем, там, ну, вообще не вопрос сейчас, 3 копейки за ведро, да, это я все замажу, а вот действительно что-то где-то сделать таким именно гипертрофированным, я за адекватную коррекцию всего, чего можно откорректировать, не только на лице, но и в других частях тела, но вот этот психологический момент, который молодых девочек, имеющих кучу просто проблем, кучу проблем нерешенных. Но для них важнее, действительно, ты права, вот это слово «выпятиться» — это даже не выделиться. Это выпятиться, как что-то, я не знаю, там какой-то, да, бугорок, блин, прыщ тот же самый. Вот они и выпятятся.
Выпятиться или раздуться, чтобы быть больше и значимее. Она когда мне сказала, я поняла, что это вообще тренд этого времени.
Но да. Это все Псевдозначимость, конечно. И с точки зрения, наверное, вот этого вот системы вознаграждения мозга, да, получения этого дофаминового удовольствия, это же путь тупиковый. Потому что, правильно ты говоришь, ресурса нет. Ну, сегодня ты губы увеличила, завтра ты их еще раз увеличила, послезавтра ты их еще раз увеличила, а больше уже некуда. Ну, просто уже лицо раздуто, как воздушный шар. И, ну, наверное, они будут находить какие-то другие удовольствия. Ведь не зря у нас выходной день, все торговые центры, то есть люди идут лишь бы что-то купить, им ничего не нужно. Обувь есть, одежда есть, трусы есть. Но хоть что-то купить. У меня есть всего 900 рублей, но я сегодня могу потратить 900 рублей, я пойду их куплю, потрачу. Я куплю очередной ненужный лак для ногтей. Вот. Но задача – систему вознаграждения мозга под стимулом. Отвлеклись мы от темы нашего сегодняшнего эфира, а говорим мы сегодня о том, какие психологические проблемы приводят к нас к тем или иным болезням. И мне, конечно, ну, так, как человеку, работающему с кожей, интересны в первую очередь кожные проблемы. И очень много таких аутоиммунных, по сути, кожных заболеваний. Это, например, псориаз, например, розация, например, ну там что еще, какие-то витилиго, например, да? Скажи, как ты считаешь, вот все, о чем мы говорили в плане углевой болезни, и в плане границ, и в плане вот неумения. Вот этим заболеваниям тоже имеет такое же отношение?
Ну, да, я услышала. Я участвовала в большой конференции по как раз ревматоидному артриту, где поднимались темы и в том числе и псориаза, да, и тех аутоиммунных заболеваний. И все-таки это, конечно, жестко чрезмерно психологизировать не буду, но только немножко скажу, что особенность этих пациентов во многом как раз проявляется в низкой лояльности к лечению. То есть, когда мы начинаем анализировать психотип больных с таким, с такими проблемами, то псориаз, ревматоидный артрит, иммунные вот такие, то там чаще всего у пациента очень низкая приверженность лечению. Почему? Потому что очень высокая враждебность к внешнему воздействию. Они приходят к врачу, они с одной стороны говорят о том, что им нужна помощь, с другой стороны они уже возмущены тем, что им нельзя помочь. У них автоматически есть внутреннее такое ощущение, что то, что им прописывают, это не важно, это не поможет. Такой же профиль часто бывает у коронарных больных, то есть у кардиологических больных. Их так и называют гневный тип, коронарный тип личности. То есть это люди, у которых очень быстрое возмущение, быстрый гнев, он близко. У них самое... знаешь, под их вот первичной такой, может быть, и вежливости, может быть, и корректности, которая очень часто присутствует у психосоматических больных. Внутри очень много гнева невыраженного. То есть это люди, которые внешне, да, приходят вовремя, ведут себя аккуратно, вроде бы все делают идеально, но всегда подмечают все плохое. Вот у них очень часто, к сожалению, вот эта скрытая такая враждебность. И эта скрытая враждебность, она очень часто проявляется таким образом.
А скажи, пожалуйста, вот эта скрытая враждебность, она ну, какую-то дает пациенту вторичную выгоду? Она, ну, что это? Это желание, как это, знаешь, сделать шаг по карьерной лестнице, вот, меня Баранова лечила, не смогла помочь, Орлова сама, Орлова консультировала, не смогла помочь, пойду теперь к...
Да, там есть определенная особенность, не всегда так, но один из вариантов – это у пациента или у клиента есть четкое сформированное убеждение, что он все лучше знает других. Мы говорим о том, что у него разрушенное доверие к миру, но не потому, что он плохой, а потому, что у него уже был такой опыт утраты доверия. Такой человек когда-то, возможно, оказался в обстоятельствах, где он был самым сильным. У меня, например, в жизни сложилась ситуация, после которой у меня длительное время было очень сильное недоверие врачам. И я практически у меня была фобия по поводу уколов. То есть, когда мне нужно было делать укол, у меня развивался практически приступ фобический. Я столкнулась с этим, мне было 28 лет впервые. И когда на тот момент, да, психология, ну, как-то мне никто не объяснял, никто этим не занимался. Я ходила к психологам, ни один человек не заинтересовался мной настолько, чтобы помочь. И уже потом, да, когда проблема очень сильно усугубилась, я сильно заболела, потом я лечилась и вылечилась, и через психологию вылечилась, я стала задумываться, я поняла, что там произошло. И как только я это поняла, у меня эта фобия уменьшилась. До сих пор дискомфорт присутствует, но она многократно уменьшилась. У меня в 22 года я пошла с мужем к врачу, ему должны были делать укол эссенциалис. Сделали неудачный укол, и медсестра сделала укол, ввела неправильно препарат, и он фактически задохнулся. Он моментально почернел, упал и стал деревянный. Ему на тот момент было 25 лет, мне было 22 года, я его привела к врачу, которого я посоветовала. И вот эта медсестра убежала из кабинета, я осталась одна в процедурной, с диким криком «больной умер». И я в тот момент стала делать искусственное дыхание, вытащила язык. Я этому никогда не училась, ничего не знала. Это была автоматическая реакция. И он через где-то какое-то время, мне говорят, прошло минуту, я не помню времени, но он пришел в себя. Как я это поняла, он очень сильно, я ему руку засунула в рот, он мне прокусил прямо руку, я даже боли не почувствовала. Он пришел в себя, и только через еще какое-то количество секунд пришли врачи, прибежали. Это был первый случай, а через 5 лет случилось так, что моей маме делали новокаиновую блокаду, и врач скорой помощи перепутал вместо... Я совру в процентах, 2% новокаина по вене ввел 10%. Ты как врач понимаешь. Она потеряла сознание, почернела тоже. Оказалось, что это не врач, а фельдшер. У нас дома, он не знает, что дальше делать. И мы опять же довезли до больницы. В общем, мама оклемалась. Оказалось, что резкое сужение сосудов. Вот понимаешь, у меня 2 случая в разрыве 5 лет. У меня разрушилось 100% доверие к врачам, напрочь разрушилось. Что произошло со мной? Я прихожу к врачу, хороший врач, замечательный врач, но у меня ощущение, что он может ошибиться. У меня есть ощущение, что если мне станет плохо, дважды медицинские работники, ни тот, ни другой не были врачами, но медицинские работники в белом халате дважды демонстрировали абсолютное бессилие. И я, девочка, да, тут мне 22, потом мне 27, в 2 случаях оказывала первую помощь и их спасла. Фактически, там разные манипуляции. Может быть, он и пришел бы сам, я не знаю, но вот то, что увидела я, это вот благодаря этому. И вот у меня белый халат после этого длительное время, мне не... моя мама говорит, ну как же так, я же врач, почему так, почему я соглашаюсь, муж уколы делает, ничего не... Я говорю, мам, потому что вы были слабые, а я была тем человеком, который на себе это вытащил. У меня рассыпалось доверие, что помощь может прийти. Вот у людей, которые приходят, какой-то был опыт, может быть, не с врачами. У них записался опыт, что они никому не доверяют. И они флаг взяли, недоверие, и шастают. И вот они с этим внутренним недоверием и внутренней враждебностью перемещаются от одного специалиста к другому, каждому рассказывают, какой предыдущий был плохой. Более того, они выбирают всегда очень хороших специалистов. И приходя к ним, они рассказывают, какой плохой был предыдущий, и говорят, вы мне точно поможете. Но на самом деле в этом и есть ловушка.
Я всегда говорю, я вам точно не помогу. Вот. То есть, если приходит ко мне человек с такой установкой, который мне говорит, я была у Иванова, у Петрова, у Сидорова, и все они унылое говно. Я говорю, я вам тоже не помогу, я еще хуже, чем они, поэтому вообще расслабьтесь, я вам не помогу. Ну а сейчас в комментариях люди пишут, верить никому нельзя. Друзья, вера и доверие – это абсолютно разные вещи. Вы не представляете, насколько вы доверчивы, и вы даже об этом не знаете. Вы садитесь в маршрутку, которую везет неизвестно кто, неизвестно в каком состоянии, неизвестно где он купил права, медицинскую справку и все остальное. И вы доверяете этому человеку свою жизнь, судьбу ребенка, который с вами рядом сидит. А даже если вы не ездите в маршрутках, а перемещаетесь на Porsche Cayenne исключительно, то вы доверяете свою судьбу тем миллионам автовладельцев, которые ездят рядом с вами, которых вы вообще не знаете, которые могут въехать вам не только в бок, но и в лобовое стекло. Вот мы о чем говорим. Доверие – это не вера, это совершенно другая история. В доверии нет, не идет речь про обман совершенно. Вас верить, да, это вы можете, ну, в какой-то другой ситуации. Вы прочитали в газете статью про что такое хорошо и что такое плохо, да, и вы либо в это верите, вы либо в это не верите. А вот доверие – это абсолютно другое качество. Это качество спонтанное, которое совершенно может быть не связано, да, с какими-то, с вашим умом, как, с вашим умом и сообразительностью. Нет, вы можете быть очень умная, но к Джамшуту, маршрутку вы садитесь и доверяете ему свою жизнь. Хотя если бы вас в здравом уме кто-то спросил и показал вам этого водителя маршрутки и спросил, а доверите вы ему, например, укол вам упал? Вы бы сказали, что нет, ни за что. То есть укол вы не доверяете уколоть, да, а сесть. И это всего лишь маршрутка, это просто пример. Мы говорим сегодня о том, как психология влияет на наши заболевания. Ну и, конечно же, тема, которую нельзя обойти, с которой, пока мы себя ждали, о которой люди спрашивали. Тема онкологии. Это тема онкологии. Что там? В чем там психологический секрет? Что это?
Ну, опять же, да, все приблизительно близко.
У кого-то из нас плоховато интернет. Только у меня подвисло. Сейчас Анетта к нам вернется. Так, нам нужно будет дождаться снова ее возвращения. Ну вот, к сожалению, друзья, мы живем с вами в век технологий, и эти технологии нас иногда подводят. Поэтому сейчас мы дождемся возвращения Анетты. Анетта, вернись. Отлично, Анетта возвращается. Добавляем. Ждем монету. Я думаю, что все с пониманием относятся к проблемам эфиров. Ты у нас чуть-чуть пропала. В принципе, я не слышала ничего. Прости. Может быть, зрители слышали больше. Но я думаю, если ты начнешь сначала, никто не обидится. Про онкологию. Кратко.
Да, онкология, так же, как и все остальное, это когда организм переполнен тем напряжением, переполнен тем, что происходит, да, и нарушается такая так называемая двухэшелонная оборона организма. Значит, сначала человек не может справляться с теми конфликтами, которые у него возникают внутри и вовне, и у него возникает вот это вот ощущение внутреннего напряжения. Он отказывается видеть эту реальность. В результате через некоторое время у него появляется симптоматика. Если человек дальше начинает все больше и больше себя заставлять, все больше и больше копить в себе негатив, все больше и больше напрягает себя внутри, и в какой-то момент он отказывается от будущего, вот это такой очень важный момент, когда человек как будто бы сдается, как будто бы внутренне он отказывается от своего будущего, он уже не хочет ни на что влиять. Вот тогда часто возникает такой очень сильная психосоматизация, в том числе возникает программа самоуничтожения. И я боюсь, да, поймите правильно, я не врач, поэтому я только очень опосредованно касаюсь этой темы, потому что очень много других причин. Я всегда боюсь, знаешь, как бы направить людей в сторону психологии, там, где должно быть еще очень много других базовых, да, моментов. Это и питание, это и забота о себе, очень и здоровье, и генетика, все. Но все-таки, если у человека включается программа самоуничтожения, то он начинает болеть во всех проявлениях. Онкология, онкология – это одна из форм вот этого измененного поведения, нелюбви к себе и так называемого самоуничтожения. Просто у людей она по-разному трансформируется. Кто-то начинает пить и скрытый суицид через алкоголь, кто-то начинает ездить за рулем небезопасно для того, чтобы провоцировать какие-то обстоятельства, и кто-то в какой-то момент накапливает у себя негатив, и разрушение идет вот такого порядка. Но это одна из возможных, очень много других причин, но я вот к какому выводу пришла за свою практику, что если человек внутренне крайне критичен, страдает сверхконтролем, враждебен ко всему, а враждебность проявляется очень хитро, враждебность не та, которая пошел и начал с кем-то драться, нет. Этот человек всегда во всем должен быть самым лучшим. Он постоянно декларирует очень крутой результат. Он постоянно старается во всем превзойти всех остальных. Он крайне вежлив, крайне дипломатичен, самый умный, самый аккуратно одетый. Он должен быть, у него все проекты должны всегда идеально получаться. То есть человек, который с одной стороны должен быть во всем лучше, с другой стороны у него нет права на ошибку, с третьей стороны у него мало добра внутри. Добра в нем нет. То есть, грубо говоря, он может декларировать потрясающую внимательность, но добра нет. Он может декларировать замечательную заботу, но забота его – это как фактор подтверждения, что он лучше других, он внимательнее, он заботливее. Но при этом он подмечает любые недостатки и говорит очень нежно. Я, например, таких пациентов отличаю сразу. Они обычно, когда приходят, во-первых, они минута в минуту всегда звонят, прям минута в минуту. Почему? Потому что ни на минуту раньше, ни на минуту позже. И всегда садятся, они всегда отказываются от чая или кофе. Они в напряжении. Если они видят, что у тебя до этого был пациент, они в обязательном порядке говорят: «Ой, вы знаете, я готов подождать, пожалуйста, отдохните. Вот вам нужно отдохнуть, вы не переживайте, я подожду сколько нужно». Я как человек, который четко понимает, что я могу принять в день троих или четверых, у меня все продумано, я знаю свой ресурс, у меня профессиональный навык. Для этого человека он изначально не обо мне думает. Он думает о том, что, скорее всего, я устала и приму его плохо. Скорее всего, я ему что-то не додам. Он не будет соглашаться на чай, потому что у него будет идея, что его хотят расположить и что-то ему не дать. И вот такие люди с высочайшим уровнем недоверия к миру, критичности, он заметит везде у всех недостатки. Про это он скажет, как она могла так одеться, про это, как можно с таким лицом выйти из дома, про этого, зачем он живет. У меня пример такой вот прям, тяжелые примеры, да, такие бывают. Конечно, у таких людей часто вдруг, внезапно, они ложатся спать, просыпаются, а у них тяжелая паническая атака. Он просыпается, он не знает, что с ним происходит, но у него резкая. А почему? Потому что он везде пытается быть лучше всех, он постепенно утрачивает контакт со своим телом, он не имеет права на внутреннюю свободу, он не имеет права на отдых, он везде в зажиме, и через некоторое время он просто, его мозг говорит: слушай, отстань от меня, ты задрал меня тем, что постоянно нужно быть в таком напряжении, а теперь разбирайся-ка сама или сам. И здесь лечится это только огромной внутренней любовью к людям и к себе. Такие люди не любят себя, они себя оценивают как многофункциональный комбайн. И обычно такие люди с дальними просто прекрасные, их обожают все. Они всем готовы помочь, они для всех готовы все сделать, но они ничего не готовы сделать для самых близких, потому что в них они все время видят кучу недостатков. И еще хуже относятся к самим себе внутри. В какой-то момент эта психика не выдерживает. Вот такие люди, если им повезло, заболевают паническими атаками. Это значит, что психика взяла на себя удар. Она говорит: меняй парадигму. А если психика не взяла на себя удар, то через некоторое время возьмет на себя сердце, сосуды, любые другие заболевания.
Я касаемо программы самоуничтожения, неоднократно встречала исследования. В первую очередь, конечно, они касаются онкологии, но я думаю, что их можно транспалировать и на многие другие хронические заболевания. Совершенно четкая корреляция в исследованиях, взаимосвязь прослеживается между тем, что больной человек встает утром, если это мужчина, он бреется, если это женщина, она причесывается, либо делает укладку, либо она идет на маникюр, либо она, там, не знаю, красит корни волос, либо она красит губы яркой красной помадой. То есть человек, который таким образом себя ведет, это означает, что он планирует дальше жить, что он хочет жить, он хочет идти двигаться вперед. И по результатам вот этих исследований процент выживаемости, выздоровления, улучшения состояния в разы лучше, в разы. Друзья, следите за собой, это очень важно, особенно если вы вдруг находитесь в той самой программе самоуничтожения. Нужно вот эти банальные вещи, неважно, как я сегодня выгляжу, все равно меня никто не видит, я дома одна шаркаю в старых тапках по паркету. Нет, нет, совершенно не так. А нет, у нас осталось, нас вырубит буквально через... Вырубит нас буквально через 3 минуты.
Ты по времени ограничена или у тебя еще есть минут 15?
Я могу, но нас выключит. Нам придется...
Давай мы сейчас завершимся, на моем профиле сделаем 15-20 минут. Добавишься ко мне?
Я хочу сейчас, чтобы ты несколько слов сказала о своем вебинаре, чтобы ребята знали.
Да, ну это на самом деле не так важно. Такой классный эфир, тебе спасибо. Смотри, я сейчас скажу два слова, потом к себе пойду, у себя сделаю прямой эфир, ты присоединишься минут на 15, ладно?
Да.
Ну, смотри, 29-го буду рада, если ты придешь, потому что я там буду очень много говорить про то, как направить энергию до следующей, свою собственную, и ее создать на пользу 2020, то есть как запрограммировать успех. Буду разбирать левополушарные, правополушарные стратегии и как их совместить. Честно, много информации, сейчас жалко время, просто боюсь, что нас выкинет. Если у кого-то будут вопросы, я там расскажу. Вот, поэтому давай поговорим еще панические атаки, хотелось бы немножко дать советы, что делать. И второй момент про кожу, я кое-что еще хотела обсудить и у тебя кое-что спросить.
Окей? Тогда мы сейчас планово выключаемся и планово переключаемся. Да. А у нас, ребята, у нас завтра тоже, у Анеты воскресенье, а у нас завтра, завтра на канале Первой школы биохакинга бесплатный эфир про глютен. Вы знаете мое отношение к глютену.
А ты мне пришлёшь данные, я тоже приду. Глютен это важно.
Глютен это практически вселенское зло, поэтому мы вас ждем завтра в Первой школе биохакинга на эфире про глютен. Сейчас мы выключаемся и через 2-3 минуты, сколько нам понадобится на переключение, встречаемся в эфире у Анеты Орловой, лучшего психолога всех времен и народов.
Спасибо, дорогая. Через 3 минуты, чтобы телефон чуть-чуть отдохнул.
Все. Да.
Давай, пока. Ну, как и обещала, да, потому что мы не договорились. Сейчас я очень жду, сейчас Ирина к нам присоединится. Ирина Баранова, врач, который занимается очень полезными вещами. Это и биохакинг, и система оздоровления. Это и врач-дерматокосметолог крутой. Сейчас Ирина подключается. Ага.
Да, я здесь, отлично.
Супер. Ну вот, здорово, слушай, мы молодцы. А вот, у нас осталось с тобой, да, вот эти некие вопросы про панические
атаки.
Да, к тебе часто приходят с этим? Ну, когда ты видишь у пациента паническая атака, а тебе что-то с ним надо делать. То есть, грубо говоря, когда это не основная проблема, а сопутствующая.
Скажем, на эстетическом приеме практически никогда. То есть у меня пациенты скорее просто озвучивают, что они боятся инъекций, либо они боятся лазеров, они просто говорят, нет, там я боюсь, я делать не буду. У нас есть ряд процедур, когда мы, например, закрываем пациенту глаза, но у нас сотрудники обучены, они спрашивают, не боитесь ли вы, если мы вам там очки наденем полностью, вы будете или есть маски альгинатные, когда полностью закрыто лицо вместе с глазами. То есть мы в этом плане мы больше работаем на предвосхищение, чтобы это не происходило.
Да, да, да.
Но панические атаки – это очень и очень распространенный запрос у наших студентов первой школы биохакинга, потому что, кстати говоря, я не думала, что это такая распространенность, колоссальная, просто их, ну, я не думала, честно, не ожидала, что такое их количество. Я думаю, что статистика вообще не отражает их реального количества, и оно растет, увеличивается со временем. Естественно, что я их рассматриваю в большей степени с точки зрения дефицитов. Но я думаю, что ты сейчас расскажешь о психологической подоплёке этого.
Ты знаешь, действительно, сейчас стало очень много таких проблем, и их будет еще больше. Почему? Потому что чем больше в обществе культивируется вот этот вот стандарт какой-то идеальной успешности, тем, чем больше требований к людям предъявляется для того, чтобы соответствовать этой успешности, тем большая нагрузка. То есть мы говорим о том, что повышается стрессовость. Кто чаще всего, да, профиль людей, когнитивный профиль людей, которые заболевают паническими атаками? В первую очередь это люди, у которых мир ассоциируется как очень требовательный. У них были требовательные родители, у них были постоянно были установки про то, что они должны быть во всем лучшие. У них параллельная установка, что ими должны быть другие довольны. У них параллельная установка, что людям надо помогать. То есть по факту это люди, у которых очень внутренне мощный критик. И более того, они постоянно направлены на социальное одобрение. И так как сегодня социальное одобрение, оно требует колоссальных инвестиций для того, чтобы получить вот эти поглаживания эмоциональные, что я хороший, такие люди, они начинают очень перегружаться. Более того, нас постоянно стимулируют быстрее, выше, сильнее. И если раньше человек мог, более того, раньше при всем этом напряжении мы могли строить БАМ, там что-то еще строили наши дедушки и бабушки, но у них всегда была идея, и эта идея была в том, чтобы быть вместе. Нашей ментальности очень присуще, русской ментальности, российской ментальности, постсоветской ментальности, очень присуще вот этот коллективизм. Когда мы чувствуем себя частью целого, мы себя чувствуем хорошо с точки зрения генетики. Когда пришла западная культура, культура американца – это мужество начинать все сначала. Потому что генетически те люди, которые приехали в Америку, это были люди, которые начинали все сначала.
Ген авантюризма, научно доказано, существование гена авантюризма. Ну, его так условно называют, но это абсолютно известная там полипептидная связь, да, это какая-то цепочка нуклеотидов, которая формирует у человека желание переменять место жительства. И разумеется, что переселенцы, иммигранты, те, кто вообще в принципе уехал, не просто уехал, а уехал за море, за океан, уехал очень далеко. Безусловно, что у этих людей ген авантюризма, ну, где-то на пике, да, то есть он очень развит и очень активен. И поэтому такой человек, и вот это, и целая нация, да, которая... Ага, появилась. Целая нация, которая состоит из людей с высоким геном авантюризма, ну, ничего не попишешь, у них другой менталитет, и возможно, что они во многом будут, ну, где-то опережать, да, в силу своего генофонда, ничего не поделаешь. А мы другие, да.
Но они опережают нас еще и по количеству применения антидепрессантов. Именно почему? Потому что там вот эта культура быть одному, и начинать все сначала, она формирует у человека ощущение, что он должен полагаться сам на себя. А сейчас, когда эта культура пришла к нам, да, и она наслоилась на общую нарциссическую историю, очень многие люди, особенно высокотребовательные к себе, они, к сожалению, в этом, вот этом колесе успешности, колесе быстрее, быстрее, лучше и хорошо, при том, что постоянно нам задирают планку, нам постоянно придумывают дополнительные атрибуты успешности, достигая которых мы можем просто себя чувствовать человеком. Если раньше, да, человека оценивали по тому, какой он, да, либо оценивали по тому, что он делает, что тоже не идеально, но все-таки, то сейчас оценивают только по критерию, что он имеет. И получается, что вот этот навык все больше иметь, это опять же про то выпячивание, о чем мы с тобой говорили, да, вот час назад. Он должен выпятиться вещами, выпятиться достижениями, выпятиться похвалой. В итоге его мозг перестает справляться. То есть в какой-то момент то количество дел, которые он берет на себя, он, его становится очень много, этих дел. И его мозг в какой-то момент не успевает все контролировать. Плюс к этому добавляем, что сегодня абсолютно отсутствует планирование долгосрочное. Мы все существуем в режиме многозадачности, в режиме постоянной неопределенности. И это тоже добавляет стресса. Получается, что на этом всем человек теряет энергию, у него формируется постоянное напряжение. А мозгу для того, чтобы он работал хорошо, человек себя хорошо чувствовал, необходимы трансовые состояния. Трансовые состояния – это когда левое полушарие синхронизируется с правым полушарием, и мы как будто бы чуть-чуть, ну, в кавычках, втыкаем. Вот мы едем за рулем, мы проехали три квартала и даже не заметили, как мы это проехали. Вот, пожалуйста, это трансовое состояние. Или мы сидим, пьем кофе и как будто бы глупые становимся. Трансовое состояние. Мы пришли на работу, мы не сразу начинаем что-то, а мы как будто бы забираем. Вот в метро едем и вдруг не заметили, как проехали остановки. Вот это трансовое состояние. К сожалению, в последнее время у людей формируется дефицит трансовых состояний. Почему? Потому что информационная постоянная атака. Его внимание постоянно разбирается. У него куча мессенджеров, у него куча задач, он спит с телефоном, он должен всем и сразу. В результате постоянное переключение задачи на задачу приходит к тому, что у человека дефицит энергии, дефицит трансов. Тогда начинает формироваться депрессия и коморбидные, ну и присоединенные всякие состояния панических атак. Выход, да, самый простой, что делать? Несколько, там понятно, что это все сложнее, но коротко. Формировать состояние трансов. Как можно больше формировать состояние трансов? Что мы можем себе предложить? Это замедление. Если человек все время должен много и быстро работать, много и быстро делать, то он должен выбирать себе 5-10 минут каждые 3 часа для того, чтобы закрыть глаза. Это очень важно. Вот ты говорила про то, что про закрыть глаза, да, тоже важный момент. Я пришла к выводу, что люди, которые не доверяют никому с паранояльным компонентом, они не могут выполнять любые техники, которые нужно закрывать глаза, потому что сразу же идет ощущение, что с тобой могут что-то сделать. А вот люди тревожные, но не паранояльные, у которых не разрушено доверие, я нашла такой компонент. Я стала закрывать глаза, и мне стало становиться легче. То есть после того, как у меня случились эти ситуации с врачами, я поняла, что когда у меня открыты глаза, я через глаза, через зрительный анализатор постоянно пытаюсь контролировать. Потому что большое количество сигналов, я слежу за доктором, я за всем слежу, я контролирую. Мне становится страшно. И я поняла, что если я закрою глаза, то у меня выключается контроль, я ему как бы передаю управление, и мне перестает быть страшно. И вот очень интересный момент. Но у подозрительных людей он никогда не будет терпеть. Он будет говорить, что у него клаустрофобия. А клаустрофобия в 5% будет. А в 95% он должен контролировать каждый шаг другого, потому что он внутри считает, что что-то может, ну, другой будет что-то делать, ну, не так, как хотелось бы.
По поводу панических атак у меня возникла сейчас идея, с учетом вот распространенности, а замутить ли нам какой-нибудь совместный вебинарчик? чтобы я рассказала с точки зрения дефицитов про панические атаки, давай. А ты рассказала с точки зрения психологии. Я думаю, что это очень будет востребованная тема.
Давай сделаем, я с удовольствием, потому что я считаю, конечно, что все, что может принести людям пользу, я всегда с удовольствием. Для меня очень важно, с кем делать в тандеме, да, для меня очень важен профессионализм, и мне тоже важно, да, что мы как бы друг друга понимаем, и у нас этика впереди, да, вот это самое главное, наверное, да. Поэтому я предлагаю, что я думаю, что это отличная идея.
Да, но мы ее обсудим потом. Столько много вопросов, я даже не знаю, мы посмотрим вопросы или не посмотрим
я
вопросы?
Я думаю, что уже мы сильно их не будем смотреть по времени. Мы уже, наверное, не будем успевать. Знаешь еще, что хотела сказать? Я думаю, что нам надо еще сделать один эфир про кожу. Как-нибудь мы с тобой сделаем, может быть, потому что мы не затронули, знаешь, какие темы? Мы не затронули темы, когда татуировки наносятся. Я на тему диссертацию писала. Потом тему с дисморфофобией, когда сами себя ковыряют. Да, вот эта тема тоже с точки зрения психологии. Очень интересная тема про знаешь что, про предпочтение кремов по разным направлениям, по тому, как люди предпочитают выбирать себе кремы, по каким формулировкам можно определить способы реагирования как в стрессовой ситуации, так и в жизни на разные такие. То есть очень интересно, это индивидуальный стиль деятельности, причем определяется посредством фраз, по которым женщина выбирает по рекламе кремы.
Да ты что, это очень, очень здорово. Мы, конечно, ну, наверное, благодаря не столько психологической подготовке, сколько опыту, мы, конечно же, ну, у нас все и доктора, и медсестры, и администраторы, ну, у нас из-за опыта есть уже понимание, вот кто что купит, грубо говоря, да, что предложить этому пациенту и что для него важно в косметике, что он, чего он ожидает. Но, конечно, с точки зрения психологии, с точки зрения фраз, это на самом деле очень круто, ведь мега-компании, мега-масс-маркет, да, посмотрите, что они обещают.
Это так.
Я никогда своим пациентам не обещаю их один раз и навсегда красивить, сделать их красивыми раз и навсегда. И когда мне люди задают вопрос, а там, насколько хватит результата, я говорю, слушайте, ну вас же не удивляет, что вы ходите в парикмахерскую там каждые 3 недели, что волосы растут, что вы ходите на маникюр, потому что ногти растут. А что вас удивляет, что кожа меняется? Да? Что вас удивляет в процессе перемен, которые происходят в вашей коже? Так вот, меня в этом плане действительно удивляют люди, которые верят рекламе косметической продукции, льющейся из медиа, когда им обещают эффект пиллера, эффект лазера, эффект...
Ой, это смешно вообще. Это
всего чего-то. Мне хочется спросить, слушайте, ребята, ну они вам и в прошлом году что-то подобное обещали, и в позапрошлом. Ну как бы, если верить этой рекламе, так, как молоды мы были, мы должны быть молоды бесконечно. То есть достаточно вот этот вот крем купить и все. Но это действительно психологический момент, на котором очень ловко и умело играют маркетологи, наверняка высокооплачиваемые вот таких
очень
вот компаний.
Очень высокооплачиваемые, да.
Потому что
да.
Умеют четко задеть за нужную струну души. Сейчас особенно актуально, потому что перед Новым годом, если обратили внимание, активизировалась реклама косметики, реклама духов просто. Духи весь декабрь рекламируют по телевизору. Как-то вот в течение остального года это все. Потому что знают, что люди пойдут все равно за подарками, пойдут покупать духи, и нужно, чтобы купили именно там, не буду там называть, но что рекламируют, вы сами все видите. Заканчиваем.
Да, один еще вопрос задам тебе, мне интересно твое мнение. У тебя есть еще 3 минуты?
Да, да.
У меня такой вопрос, скажи мне интересно, вот как ты реагируешь на ситуацию? У меня тут недавно был такой казус, я в одном была магазине, который продает косметику. Мой любимый магазин, я всегда туда прихожу и покупаю полностью весь декор. То есть у меня как только рождается ребенок, я туда хожу, как только я получаю диссертацию, туда хожу, как только у меня год, значит, каждый мой важное событие, ну и между ними я тоже, конечно же, постоянно туда хожу. Но я говорю, что для меня это знаково. И вот я прихожу в такое место, начинаю опять покупать, а я достаточно хороший клиент, потому что я знаю, что мне нужно, и мне нужно все. В общем, и меня усадили, говорят, давайте мы вам сделаем макияж. Я говорю, конечно, я села. И девушка начинает рассказывать. Я говорю, слушайте, у вас такой классный макияж получается, а я бы вот хотела бы, может быть, когда мне нужно, там, на какие-то съемки, вы, наверное, могли бы ко мне приехать. Она говорит, конечно, конечно, Анеточка, я к вам приеду, я вам макияж делаю, а еще я колю ботокс, а еще я делаю уголки губ, еще я делаю эпиляцию. И ты знаешь, вот она все это говорит, у меня мама врач-дерматокосметолог, и я так, знаешь, я так начинаю оседать, и мне грустно становится. Я вот хочу у тебя спросить, как ты реагируешь на то, что абсолютно изменились вот эти вот критерии, да, кому можно и что можно, и когда ты встречаешься вот с тем, что сейчас каждый суслик что-то пытается колоть, так же, как каждый суслик сейчас психолог и так далее, да, и каждый суслик сейчас...
Нутрициолог.
Врач-дерматокосметолог, еще каждый суслик сегодня что еще?
Нутрициолог.
Диетолог еще, ну еще, конечно же, видеограф.
Ну да.
Бедные это... операторы, которые годами на это учились.
Я отношусь к этому, если, ну как, сказать просто плохо, это неправильный термин, да, очевидно, что плохо. Здесь ситуация следующая. Первое, люди думают, что это очень легкие деньги. Они думают, что сейчас я куплю там препарат за 3 тысячи, уколю его за 12 и 9 косарей просто за 3 минуты работы положу себе в карман. На деле все оказывается совсем не так. На деле оказывается, что оказывается, надо взять в аренду помещение, оказывается, нужно получить лицензию, оказывается, нужно платить налоги. Оказывается,
так что... Так они ничего не платят, помещения они не делают. И более того, колят на дому.
Конечно. А дальше вступает, ну, как бы следующий момент. С точки зрения законности, вряд ли когда-то это будет побеждено, потому что, ну, ничего для этого государство не делает. Другие интересы, и нет у правоохранительных органов, ну, никакого желания этим заниматься. Но это очевидный факт. Поэтому здесь вступает в дело степень уважения человека, наверное, к самому себе. Это как, понимаешь, тебе очень хочется Rolex, но 500 тысяч жалко. И вдруг к тебе приходит там, ну, кто-то и говорит, вот оригинальный Rolex там, за 150 брать будешь, а ты понимаешь, что он ворован. То есть вот в моем понимании это все равно, что купить заведомо ворованную вещь. Вот по-другому я не могу сказать. То есть те, кто ходит, те, кто участвует в этом обмане, они в первую очередь не уважают себя. Но это выбор каждого. Человек имеет право себя не уважать. Но тогда вопрос, почему вас будут уважать другие? С чего вы решили, что если вы без уважения относитесь к себе, если вы позволяете колоть свое лицо контрафакт, если вы позволяете...
Это правда. Это чистой воды правда. Про контрафакт, вот. Да, про дешевые подделки. А сколько... Знаешь, я с чем сталкиваюсь? Как вот мама говорит, звонят, да, представители этого контрафакта за копейки предлагают и говорят, ну все же колят. Моя мама говорит, ну, она говорит, вы что, обалдели? Это же не лицензия, чего? Но все же берут. Она говорит, кто берет? Кто реснички наклеил и через 5 минут уколол сюда контрафакт? Говорит, это не к нам. Дайте документы, дайте откуда, дайте счета, дайте сертификаты. У них ничего нет, но зато у них цена в 5 раз меньше.
Ну, у нас вообще без вариантов, потому что у нас все идет по безналу, а они, естественно, да, мы официальные дистрибьюторы. Я говорю, по безналу работаете? Они говорят, нет. Я говорю, ну какие же вы официальные дистрибьюторы, если у вас нет расчетного отчета и реквизитов предприятия, да? Поэтому... Здесь вопрос уважения, больше ничего. Это мы не привьем, наверное, людям. Хотя, может быть, если мы будем долго и планомерно над этим работать, то привьем. Моя позиция такая.
Мне кажется, что добавлю вот просто сразу к этому слову. Все-таки самоуважение – это вторая или третья потребность по уровню. Ира, давай опустимся в реалии. это не неуважение, это отсутствие чувства безопасности. Потому что Бог с ним, с неуважением. Если человек хочет сэкономить, и ему кажется, что он там так вот заплатит одну сумму, а тут другую, он хочет сэкономить. Да плевать ему, может, на самоуважение. Он хочет сэкономить, потому что у него семья, у него другие траты. Я его за это не осуждаю. Но вопрос, где чувство безопасности, когда кто-то дома тебе делает что-то, самое ценное, что у нас есть, это наше тело. И если тебе что-то кто-то вколет, кто будет отвечать? Девочка, которая ресницы тебе клеила, а это твое лицо. Поэтому мне слышится, что здесь нужно говорить о том, что это крайне опасно. Вот это точно.
И это безусловно, что это опасно, но им же выпятиться хочется.
Это точно.
Хочется выпятиться, а когда хочется выпятиться, то, видимо, все другое отступает на, ну, на какой-то более действительно.
Скажи мне, пожалуйста, про завтрашний твой вот мастер-класс, вебинар, расскажи, пожалуйста.
Это у нас будет на проекте, будет проводить наш доктор-эндокринолог Катя Санникова, и он будет посвящен глютену. Это абсолютно бесплатно, и туда, я думаю, что, друзья, приходите, потому что тема такая, знаете, скользкая, что ли, да, потому что истории с глютеном, кто-то их поддерживает, кто-то их не поддерживает, ну, знаете, мнение замечательного доктора, замечательного эндокринолога, интегративного педиатра, который работает достаточно давно в этой сфере. И не забудьте, что 29-го воскресенья мы с вами встречаемся у Анетты Орловой на ее замечательном онлайн-проекте, который будет посвящен цифре 2020. Такая же цифра только один раз бывает, поэтому пропустить нельзя.
Да, это правда. Я очень надеюсь, что у нас, правда, там стоит, но не символические деньги, но...
Ничего, у нас тоже сейчас стоит.
Ну, я думаю, что это тоже важно, потому что если человек не платит ни копейки, то его бессознательно... Я тоже об этом думала. Я же много даю бесплатного контента. Но если не инвестируют, то бессознательное не может присвоить этому очень высокий уровень значимости. Поэтому я подумала, что все-таки надо, чтобы пришли те люди, которые настроились. Я буду очень рада, если ты присоединишься.
Я обязательно приду. У нас по поводу, ты сказала сейчас замечательное слово про инвестиции. Я тоже всегда говорю, когда ко мне пациентки приходят, я говорю, вы о этом... Вот я столько не могу там сейчас на себя потратить, или я не могу столько потратить на что-то. Я говорю, ну, если вы к этому относитесь как потратить, то лучше не надо. Не могу потратить на БАДы, не могу потратить на вебинар, не могу потратить на онлайн-курс. Ну, если тратить, то не надо. Если вкладывать, если инвестировать в себя, в свои знания, в свое здоровье, физическое, интеллектуальное, эмоциональное, психологическое, здоровье, то к тому, что ты вкладываешь, то, что ты, когда ты вкладываешь, ты всегда растешь, ты всегда приумножаешь. Как только ты к этому относишься как к трате, да, это сразу вот ту самую значимость делает ее анти, делает ее отрицательной. Ты думаешь, блин, я опять потратилась, повелась, развели меня тут, повелась. Все, пользы не будет. Ребята, если вы считаете, что вы не вкладываете, а тратите, то лучше не приходите. Я думаю, что так.
Должны это 100%. И 100%. Я всегда говорю, что мне меньше всего бы хотелось бы, чтобы люди приходили с ощущением, что кто-то хочет... Но это же тоже отдельная история про то, как люди, которые живут в парадигме, что их все используют. Меня все используют, кругом поборы, на мне хотят заработать. Вот получается, что такой, знаешь, какой-то такая... все-таки любая крайность плохо. Плохо, когда человек чрезмерно разбрасывается ресурсом. Вот у меня недавно был мужчина, пришла пара прекрасная на прием, и у них в семье там свои сложности, связанные с тем, что неправильно муж распоряжается ресурсом. И я очень быстро ему там, ну, структурированно помогла, все-все-все. Вот он уходит, и он уходит, да, прием стоит, ну, например, там, грубо, 100 рублей. Он уже уходит и в конце говорит, вот, пожалуйста, Анетта, значит, пожалуйста, я вам хочу оставить 200 рублей. Представляешь, я ему как раз рассказываю про то, что ему нужно экономить ресурс, он уходит, и он хочет оставить 200 рублей. Вот моя задача, как психолога, не подтвердить этот патологический паттерн. Я говорю, ни в коем случае. Я говорю, вот как вы теряете энергию. Потому что для этого человека экономить это набор ресурса. А через 2 часа у меня девушка сидит, которая сидит и говорит, у меня абсолютно нет денег. У меня нет денег, чтобы... мне мало платят. У меня нет денег, чтобы пойти туда-то, туда-то. У меня нет денег. Она не клиентка моя, мы совсем по другой теме встречались. И в конце она говорит, ой, забыла позвонить стоматологу. Забыла позвонить стоматологу завтра, что я не приду. Ой, как здорово, не буду завтра тратить деньги. Я говорю, моя девочка, ты завтра не будешь лечить зубы. Вот понимаешь, этот вопрос, как формировать внимание. Если она направляет внимание на то, как у нее кто-то что-то забирает, у нее все будут забирать. Если она направляет внимание на то, как ей все дают, ей все будут давать. Ира, я сейчас челлендж сделала специально, потому что перед Новым годом мне хочется, чтобы люди поменяли вот эту энергетику.
Да.
Они преобразовали свое внимание. Я сделала челлендж про то, как писать всем благодарности. Вот я тебя включу в список. Я тебе очень благодарна. Пишешь, чем больше пишешь благодарностей, тем больше твое внимание начинает направляться на то, как люди вокруг тебе помогают. А то, куда наше внимание направляется, оно начинает увеличиваться. Мы получаем и приток, трансовое состояние, мы получаем изменение картины мира, что мир добрый, и мы получаем от людей других обратную связь. А если все время, понимаешь, говорить о том, что меня все используют, то нет ни одного шанса, потому что ты не заметишь, как тебе помогают. Ты будешь злиться на то, что когда ты приносишь кому-то пользу, и более того, система, высшая система скажет, слушай, ты всегда недоволен, что тебе давать? Иди, продолжай жить в своей парадигме. Так и проживет человек всю свою жизнь, а потом ретроспективно посмотрит и скажет, мне не повезло. А представляешь, каково с таким человеком? Ему что ни дай, все мало. У меня были примеры, да, на курсах, допустим, вот сейчас был большой этот мастер-класс офлайн, 100 человек, там, 3 раза стулья доставляли. Работаем. Девушка вначале говорит, знаете, кругом все плохо, я пришла к вам, потому что надеюсь на вас. Мы, куча отзывов, куча обнимашек, куча всего, перерыв, люди не отпускают. Она встает и говорит, вы знаете, у меня было плохое состояние, я ничего не усвоила. Можно я вам задам сейчас вопрос? Я ничего не поняла. Я говорю, нет, нельзя, моя золотая, твое внимание опять направлено только на то, чего ты не взяла. Вот еще будет 1.5 часа, попробуй взять хоть что-то. Она через 1.5 часа говорит, вы знаете, я что-то все равно ничего не поняла. Я говорю, моя золотая, это твой выбор. Никогда ничего не понимать. Везде быть, но никогда ничего не... А потом я узнаю, что ей подарили этот, ей подарил человек этот билет. А она... не умеет ничего взять. Вернее, берет и не замечает, что взяла. И через и дальше люди подходят, что-то говорят, вопросы. И я понимаю, что уже с ней не хочется разговаривать, потому что баланс нарушен. Ты отдаешь, и обратно не получаешь. Она говорит, я одинока. Правильно, а кому хочется к ней приблизиться? Даже психолог не хочет приближаться. Понимаешь,
да. Вот так. Но я думаю, и ты, и я... Мы даем просто нереальное количество сверхкачественного бесплатного контента.
Я тоже так думаю.
Я это на 100% знаю, потому что это многочисленные отзывы наших читателей, наших, как это, юзеров, наших, да, тех, кто пользуется этим контентом. Но я полностью с тобой согласна, что информация, полученная благодаря затраченному ресурсу, эта информация впечатывается глубже, надежнее, прочнее, на дольший период. И самое главное, что она стимулирует человека на практикоприменимость этой информации. Потому что то, что пришло вот так, ты всегда думаешь, ладно, потом. Мы даже наши бесплатные вебинары, когда мы их делаем, вот как завтра, мы четко его привязываем по времени. А люди нам говорят, а почему? Он же бесплатный, какая вам разница? Почему вы не дадите ему доступ постоянно? Да потому что как только он станет у вас в доступе постоянно, он перестанет на вас работать. Это в ваших интересах. Друзья, мы делаем это исключительно в ваших интересах, потому что когда событие приобретает для вас какую-то значимость, информация, которую вы на нем получите, будет использоваться вами на практике, потому что вы будете знать, я затратила силы, я затратила время, либо я там заплатила эту символическую плату, у нас тоже есть за символическую плату цена чашки кофе 190 рублей. И хочешь, получай себе постоянное пользование. Не купи чашку кофе, купи и получи постоянное пользование. И выбор есть у каждого. Можешь прийти бесплатно, не хочешь прийти бесплатно, можешь купить и пользоваться столько, сколько захочешь. Но спасибо, что ты эту тему затронула, потому что да, меня тоже иногда обвиняют там, в том, что я сильно меркантильная, что 199 рублей это там, гигантская сумма, и не все могут ее заплатить, но я точно знаю. Те деньги, которые мы с тобой платим за свои знания, да, те места, где мы учимся. Кстати говоря, по поводу воровства. Вот есть же сейчас возможность скачать, например, там бесплатно левую книжку электронную, а не Орловой. Я никогда не скачиваю бесплатных книжек. Я вообще люблю бумажные, но если я покупаю электронную книгу, я ее вот честно за деньги приобретаю.
Потому ты что для меня человек, а я скачиваю. Прикинь,
не делай больше. Ты, есть же что-то, нет, что есть правда... свободно. Просто есть книги, которые есть в свободном доступе, они официально свободны.
Да.
Да? А есть же всякие левые сайты, типа там складчина, понимаешь? Там,
это не знаю.
Да, где можно книжку купить не за 200 рублей, а за 10. Условно там. Вот, а много такого. Не только можно книжки, там много чего можно покупать. Но это воровство. И потом не удивляйтесь, когда по отношению к вам будут люди себя так вести, да? Потому что если вы себе позволяете воровство, то почему вы должны его осуждать на каком-то другом уровне? Не знаю, может быть, я не права, но я думаю, что...
Человек так устроен, что, знаешь, это так мы устроены, что все то, что делаем мы, да, наши защитные механизмы часто трансформируют и искажают информацию. Поэтому это очень отдельная тема про... которую можно тоже сделать про вранье. Просто потрясающая история, да, как мы искажаем информацию. Но когда ты сам находишь что-то, тебе кажется, что ты суперэффективен. А когда твою книжку скачали, вот сволочи своровали. Ну, я уже решила, слушай, для баланса я тут решила, потому что книжка, процесс не коммерческий абсолютно. Я тут поняла, что я 5 лет я была практически... ну, очень зависимо от издательства, потому что все права были у них. А тут они, в общем-то, мне отдали все права, потому что 5 лет вышло. И я решила, что я все свои книжки в открытый доступ выложу. Пусть люди читают, если кому поможет, я только рада. Потому что там, ну, как бы, бизнес из этого никакой не сделать, а больше людей узнает что-то, популяризируется, зато, ну, и мне приятно.
И правильно. Анита, я хочу тебя поблагодарить. Я думаю, что у меня аж мурашки, то есть у меня есть физическая реакция на вот на этот энергообмен.
И у меня тоже.
Волосы где-то дыбом, имеющиеся в небольшом количестве волосы встают дыбом. Друзья, сегодня с вами были... Мы такие классные, сама себя.
Ой, если вам понравился наш эфир, пожалуйста, давай сделаем фото, скрины девчонки сделают и мальчики поделятся и порекомендуют. Давай?
Это будет очень здорово, если вы
давай сделаем хорошие личики для фотографии. Ну вот, сделали. Будем они благодарны, если вы нас отметите в сторис. А, ну, да, больше посмотрим, и нам приятно.
Это будет самый лучший подарок для нас. С вами была я, Ирина Баранова.
И я, Анетта Орлова.
До новых встреч, дорогие друзья. Пока.
Пока-пока.